Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Русская идея». У микрофона ее ведущий политолог и философ Борис Межуев. Сегодня наша тема «Большевизм на современном Западе». И вместе со мной эту тему будет освещать наш гость, обозреватель Международного информационного агентства России сегодня Дмитрий Олегович Бабич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что программа, которую мы сегодня слушаем, подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Еще раз здравствуйте. Начать я хотел бы с того, что столетие вот, Октябрьской революции, часто говорится, что в России оно не очень как-то вот отмечается. Мы точно почти не видим никаких художественных произведений, посвященных этому столетию. Как-то не слышим каких-то серьезных публицистических выступлений по этому поводу. Как-то о феврале больше говорили. Очень заметно, что в период годовщины, собственно, столетней годовщины февральской революции разговоров было больше. Но мне кажется, что это не только российская ситуация, что и в мире как-то слишком мало говорят об этом столетнем юбилее. Хотя, вот не знаю, может быть, коллега со мной согласится, что большевизм – это не исключительно русское явление.
Я с вами тут абсолютно согласен. И самая, мне кажется, большая ошибка, которую нам сейчас Западу пытаются буквально навязать, это что большевизм – это именно про Россию. Угу. Вот русские должны постоянно думать об этом страшном событии, об этом своем грехе, как бы переваривать этот грех внутри себя и постоянно помнить о своей вине. На самом деле, конечно же, большевизм – это было явление международное. Сейчас многие его черты проявляются и в политической, и в экономической, особенно в культурной жизни Запада.
Да, и, об этом мы сегодня поговорим.
И это урок для всего мира, и, может быть, прежде всего для современного Запада, который абсолютно не хочет этого видеть. Не хочет признавать никаких параллелей. Если вы скажете в дискуссии с какими-нибудь немецкими или американскими профессорами, или, не дай бог, журналистами, что вообще-то то, что у вас происходит, напоминает 20-е годы Советского Союза или даже предреволюционную ситуацию, эти люди будут очень удивлены и, скорее всего, не пригласят вас на следующую конференцию. А вот если вы будете говорить о том, как вот, нынешняя российская жизнь сходна с советской и какие-нибудь там сталинские корни путинизма, вот тут вас пригласят точно. Хотя я, например, глубоко убежден, что нынешняя Россия и Советский Союз – это абсолютно разные страны с другими совсем проблемами. Те, кто жили в Советском Союзе, это прекрасно помнят, была проблема дефицита товаров, сейчас проблема нехватки денег, была проблема, я не знаю, там, монополизма, да, сейчас проблема другого, безработицы, других вещей. То есть это как раз абсолютно разные страны, и, может быть, этим даже объясняется недостаточный, как вы правильно отметили, так сказать, недостаточное освещение, недостаточный интерес к этому внутри самой России. Ну, может быть, этот недостаток интереса еще объясняется тем, что наши историки, в общем, пришли к очевидной истине. Октябрь был следствием февраля. То есть сначала рухнуло государство, рухнула система правосудия, да, система соблюдения каких-то правил и законов, развалилась армия, а уже потом просто одна из радикальных сил – большевики подхватила эту фактически валявшуюся уже на земле власть. И совершенно правильно, что в наших новых учебниках истории русская революция говорится, безусловно, об одной русской революции, и говорится о том, что продолжается она с начала 17-го года где-то до 22-го, до конца гражданской войны.
Сейчас давайте мы с вами проблематизируем слово «русское», то есть, что эта революция была революцией больше, чем, собственно, русская.
Ну, как сказать, конечно,
в какой-то степени французская революция тоже ведь не только французской была, потому что она и в Бельгии происходила, и в Италии,
это правда,
и в Нидерландах.
Это правда. И тут я хотел бы сразу выйти на современность. Большевики, когда пришли к власти, мыслили себя всего лишь одним из отрядов мирового пролетариата и жаждали всемирной революции. В этом они очень похожи на современных западных, прямо скажу так, правителей.
Они тоже хотят пролетариат.
Некоторые из них называют себя либералами, другие консерваторами. Соответственно, их называют или ультралибералами, или вот этими неоконсерваторами. Но, по сути дела, если вы посмотрите, это два крыла одного и того же, а методы одни и те же. И цели, в общем-то, похожие. Цели распространить вот этот сертифицированный в США и в Западной Европе стиль жизни, условно назовем его, да, вот такой ультралиберализм, на весь мир. Черты этого стиля жизни мы видим, да, это обожествление вот этих выборных, судебных и прочих процедур при том, что они выхолащиваются, и все они направлены на сохранение власти, абсолютной власти именно этих людей, такой агрессивный феминизм, да, поощрение альтернативных видов семьи и прочего, и прочего. Выпячивание огромной, значит, роли женщин, все эти бесконечные книги, да. Между прочим, в этом плане с большевиками есть сходство. Они тоже, скажем, Лев Давидович Троцкий, уничтоживший за свою жизнь миллионы семей, если вы посмотрите его лозунги, его статьи там 30-х годов, без конца вот это вот «женщина-работница», «женщина-работница», «права», «освобождение от кухонного рабства». В чем здесь сходство у нынешних западной элиты с большевиками? Вот большевики говорили, что мы не удержимся, если мы ограничимся только Россией. Нас сметут. Надо поднимать Германию, поднимать Британию, другие развитые страны. Также и нынешние западные правители. Ну, казалось бы, ну, что вам Ирак, или там Россия, или Ливия? Ну, стройте вы у себя это прекрасное общество, тем больше.
Ну, они не думают, что их сметут. Я думаю, если Ирак им не поможет.
А вот потрясающе, если вы почитаете газеты «Вашингтон Пост» или «Нью-Йорк Таймс», да, у этой системы, у нее в каждой стране есть одна-две такие официальные газеты, идеологизированные именно этого направления, да. В Испании это «Эль Паис», во Франции «Ле Монд», в Швейцарии «Нойе Цюрихе Цайтунг». Как правило, самые уважаемые издания с прекрасной историей, купленные и переделанные, да, вот под этот неолиберальный стандарт. Вот, нет, в «Вашингтон Пост» пишут: «Конец современного Запада. Мы под ударом. Если мы не будем действовать, Путин нас сметет». Это я цитирую, это не преувеличение, да. «Враги проникают в наши институты». Вот вся эта история с хакерами, да, что такое хакеры? Это вот именно проникновение неких, значит, враждебных сил внутрь, да. Мы должны действовать срочно, если мы не будем, значит, нападать, действовать, наши враги нас сметут. Враги — это, значит, Путин, Китай, в меньшей степени исламский фундаментализм. Причем прямо говорится, что вот исламские фундаментализмы и террористы – это не экзистенциальная угроза. Потому что, ну, сколько они человек могут убить, западных людей? Ну, 200, да, ну, 300, как недавно в Париже, в Батаклане. Ну, может быть, 1000, как в Нью-Йорке в 2001 году. Но это же не угрожает нашей жизни, нашему существованию. А вот Россия – это, да, это экзистенциальная угроза, так и говорится. Так вот, они действуют как большевики, то есть мировая революция, перевод как можно большего количества стран в ближайшие, в сжатые сроки на вот эти западные рельсы развития. А при этом, как правило, последствия вот этих попыток мировой революции, новой западной, они ужасны, не менее ужасны, чем были последствия, сейчас об этом у нас мало вспоминают, была венгерская революция.
Баварская.
Ну вот венгерская была самая кровавая, после чего в Венгрии на ближайшие 100 лет установились очень антикоммунистические взгляды в обществе, да, вот этот Белакун, он там наделал такого, что коммунистов потом в Венгрии не любили долго, да, а вот, ну, последствия западных нынешних попыток смен режима мы видим прекрасно, да, в Ираке жуткая гражданская война, то же самое в Ливии, да, и полная анархия, разрушение государства, на Украине, пожалуйста, всем все видно, да, что происходит. В том числе и происходит гонение на церковь, которую пытаются переделать так же, как французские революционеры переделали католическую церковь во Франции. Это интересная параллель, я на ней не буду долго останавливаться, но она очень любопытна. Тогда от французских священников потребовали, чтобы они отказались от связи с Римом, приняли республиканскую присягу. И вот те, кто отказались... Они гибли на гильотине, были вынуждены эмигрировать. А те, кто согласились, знаете, кто это были?
Кто?
Морис Перегор де Талейран, будущий...
Аббат Сиес.
Аббат Сиес, да, совершенно верно. Талейран – бывший епископ. Тот. При короле епископ, абсолютно лояльный. То есть, кто были...
Перегор, ну, по-моему, его. Значит.
Да, это его, так сказать, вторая фамилия. Но дело в том, что потрясающий негодяй. То есть, значит, министр иностранных дел при всех режимах. И при директории, и при Бонапарте, и при Людовике XVIII. Бессовестнейший человек.
Спас Францию, наверное... В Венском конгрессе,
ну,
как
потом,
считается.
По-моему, даже пытались исследовать его мозг, чтобы узнать, откуда рождались все такие эти негодяйские, так сказать, мысли и интриги. Вот. Но кто? Переметнувшийся священник. Вот. Так то же самое сейчас происходит на Украине. Заставляют изменить название УПЦ-МП, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Откажитесь от связи с Москвой. Для настоящего православного священника на Украине это то же самое, что в XVIII веке было для епископа отказаться от связей с Римом. То есть это путь к вот такому пути по наклонной плоскости вниз, 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 вниз. Ну так вот, вот эта мировая революция, либеральная, ультралиберальная, какими методами, да, она делается? Большевики, они же сразу говорили, что дипломатия нам нужна как средство для мировой революции. Даже советские, так сказать, дипломаты, которых отправляли за рубеж в 20-30-е годы, они отказывались называть себя послами, они называли себя полномочными представителями, полпредами, потому что говорили, что скоро никаких стран не будет, будет одна единая республика Советов, и поэтому нам незачем называться послами. Вот. То же самое происходит на Западе. То есть помните, как вел себя посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол? Он встречался со всеми деятелями так называемой оппозиции, на самом деле не оппозиции, а революции, условно говоря, вот с этими, так сказать, миссионерами, что ли, вот этой западной ультралиберальной революции, не стеснялся этого, да, постоянно делал революционные вот эти заявления в Твиттере, давал оценки, там, дикая страна и так далее, и так далее. И обратите внимание, эта идеология, она не националистическая, то есть для Макфола Трамп и другие американцы, которые с ним не согласны, это враги намного худшие и вообще люди совсем другого сорта, чем ему намного больше нравились те русские, которые с ним согласны. Да? Вот там Немцов.
Интернационал, значит, вы хотите
сказать. Да, Касьянов, Навальный. Вот эти люди для него, хотя они русские по происхождению, по языку, они, конечно, ему были ближе, чем Трамп или люди из движения Occupy Wall Street, то есть вот все эти Понятно. Правые и левые, но живые люди.
Можно тогда такой вопрос, чтобы расширить немножко эту тему. С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с единством идеологии, с единством методов просто. Ну, просто разные идеологии используют одни и те же методы. Либо мы имеем дело, ну, самое такое конспирологическое предположение, с единством структур. Вот есть такая идея, и частично, конечно, только подтверждаемое биографически, что вот неоконсерваторы, они бывшие троцкисты. Да, ну там Ирвин Кристалл, Норман Подгорец, там целый ряд людей действительно. Ну,
я знаю эти фамилии, может быть, не всем нашим слушателям они известны, но пусть будет такая идея.
Вот, что это просто одна и та же генерация людей с одними и теми же примерно убеждениями, потому что там пришло младшее поколение.
Ну, понятно, да. Вот. Ну, то есть, не будем далеко уходить, та ли же это самая идеология, что большевизм, или это просто единые
методы, которые разные идеологии используют?
Отвечу так. Нет, это другая, конечно, идеология, чем большевизм, чем коммунизм, не коммунистическая. Но единство методов и категорический отказ от христианства, от других традиционных религий ведут их к одним и тем же результатам и к одним и тем же опасностям. Да? Угу. То же самое, кстати, в меньшей степени это было с нацистами. Если мы посмотрим, то откуда произошли вот нынешние, так сказать, экстремистские движения и прочее. Да? В начале 20 века христианству бросили вызов три светские идеологии. Да? Социализм, национализм и либерализм. В малых дозах они вполне допустимы и были встроены в общество, существовавшее до этого. Ну, кто против национального духа? Там? Братья Гримм были тоже националисты, да, немецкие. Но мы понимаем, совсем другие, чем Гитлер, правильно? Вот, кто против общественной собственности, общенародного, так сказать, заботы о благо народа, как при социализме? Кто против либерализма, да, кто против выборов, свободного предпринимательства? Все три они в малых дозах нормальны, но они дали ужасных отпрысков, да, то есть крайняя форма национализма – это нацистская Германия, крайняя форма социализма – это сталинский Советский Союз, а вот сейчас мы наконец-то сталкиваемся с крайней формой либерализма, условно назовем ее ультралиберализм. В принципе, все три характеризуются чем? Готовность к насилию, вот ради вот этого счастья всеобщего, которое должно наступить очень скоро. Можно применить насилие и даже устранить с арены, отправив в тюрьму или просто убив значительные группы населения. Ну, нацисты убивали, как известно, неполноценные нации, как их называли, или вредные нации, как евреев. Большевики уничтожали эксплуататорский класс. Мы помним, как это производилось. А либералы убирают те группы населения, которые мешают, как им кажется, их глобальным проектам. Ну, это происходит даже вот не по какому-то этническому обязательно принципу. Ну, например, население Донбасса. Вот оно оказалось той группой населения, которая мешала одному из их глобальных проектов. Проект был, в общем-то, утопический, как всегда у всех радикальных идеологий. Если вы посмотрите внимательно лозунги, которые бросались во время Майдана, риторику, с которой Майдан поддерживал Запад, мысль была такая. На Украине плохо, потому что там коррумпированное правительство и есть связи с Россией. Мы уберем Януковича, уберем коррупцию, уберем связи с Россией. Украина станет конфеткой. Это будет очень успешное государство. Русские будут завидовать украинцам и свергнут Путина. А Путин, вообще Россия и Китай, это два последних крупных суверенных государства, которые могут нам бросать вызов и мешать нашей мировой ультралиберальной революции. Население Донбасса при этом, вот это какие-то люди, которые не хотят рвать связи с Россией. Почему-то? Ну, так получилось. Многие из них говорят по-русски. Но не обязательно, не только. Скажем, те из жителей Восточной Украины, которые приняли вот эту ультралиберальную идеологию, не обязательно, чтобы они говорили по-украински. Например, вот министр внутренних дел Аваков, да, третий или четвертый человек в нынешнем киевском режиме, он честно говорит у себя в Фейсбуке, на пресс-конференциях: ребят, я идиот в языках. Я не умею говорить ни по-украински, ни по-английски. У меня только русский. Я харьковский, в общем-то, уроженец, армянин по происхождению. Так прекрасно. Его берут в эту украинскую националистическую элиту. Запад с ним в прекрасных отношениях. Пожалуйста. То есть не идет вот уничтожение по этническому принципу. Да? Ты русский, значит, ты нам не годишься. Согласись с нами, признай нашу идеологию, и мы возьмем тебя.
Ну, вы знаете, коммунисты более взыскательны были к союзникам. Вряд ли бы они могли бы принять кого-то. Хотя, с другой стороны...
Коммунисты первых, особенно лет советской власти, были абсолютными антирасистами. Кто угодно. Евреи, латыши, немцы. Да посмотрите состав.
Да, да, ЦК, я понимаю. Но если ты плохо при этом относился к Карлу Марксу, исповедовал какие-то идеалы коммунистического общежития, то в этой ситуации вряд ли бы тебя взяли. Так, ты должен был определенную пройти тест.
Ты должен идеологически близок. Тест, да. Так Аваков и есть идеологически близок. Для ультралибералов ты признаешь, что Сталин хуже Гитлера? Хорошо. Украина была всю жизнь оккупирована Россией. Прекрасно. Значит, Россия никуда не годится, всегда была авторитарной страной, несет ответственность за Октябрьскую революцию. Признаешь? Признал. Все, наш.
А почему, как вам кажется, вот у меня нет ощущения, несмотря на вот и наши передачи, и наши вот консервативные круги, что вот современная Россия вот представляет вот просто какой-то страшный смертельный вызов либеральной идеологии. Тут прекрасно существуют либералы. Тут довольно, я не знаю, если тут угнетаются права женщин, я не знаю, я не заметил этого совершенно.
Поэтому и
Может быть, я плохо знаю просто, да.
Нет, поэтому и представляет. Вспомните, как бесило советское руководство. Нынешний Запад больше похож на ранний Советский Союз, чем на поздний, да? Почему их так раздражал вообще экономический успех и существование на свете стран, которые их обгоняли по развитию, да? Ну, казалось бы, ну, США далеко, ну, строй ты свой коммунизм, да? Нет, понимаете, там по марксистской теории США должны были разориться, да? Потому что там же капитализм и самый такой либеральный, вот. А они берут и не разоряются. И даже там, вот это очень скрывалось, но это доходило до людей, неплохие зарплаты, вот, и фермеры живут лучше наших колхозников, и так далее, и так далее. И это бесило. И самое страшное,
вы думаете, они
там
боятся...
есть какая-то демократия, это вот. Там можно высказывать разные мнения, там есть компартия, да, поэтому США всячески стараются убедить себя, что Путин здесь глушит и давит всех либералов. Значит, вот эта теория, что за всеми этими убийствами Немцова, значит, там, я не знаю, Старовойтова и всех на свете стоят обязательно государственные какие-то чиновники, чуть ли не Путин лично. Зачем это нужно? Потому что ультралиберальная идеология, как и коммунистическая, она уверена в своей непогрешимости и в том, что если будут честные, значит, условия конкуренции, то она победит, да? Значит, а почему-то она не охватывает, не покорила умы россиян. Почему? А только потому, что Путин не дает настоящим ультралибералам трибуну. Вот даже эти ток-шоу телевизионные, на которых я иногда появляюсь, ну, когда там выступает вот Мацейчук, поляк, или Ковтун, да неплохо они выступают. Они говорят именно то, что говорит польское или украинское телевидение. Да поверьте, ну сейчас вот есть возможность, пожалуйста, интернет, посмотрите. Если не знаете польского языка, ну, включите Google-переводчик, я на нем говорю, да, почитайте газеты. Они говорят все так, как там. Это принято говорить. Но здесь на людей это не воздействует. Ужасно. Это бесит западные ультралиберальные круги. Вот. И, в общем-то... Поэтому и такая ненависть. Поэтому это, вот если бы здесь была диктатура, как в Северной Корее, да, ну там все было бы понятно. Это уже не конкуренты, да, это маргиналы. А здесь не диктатура, и это бесит.
То вот. Есть положительный пример России мог бы сыграть ту же самую катастрофическую для вот этого мирового большевизма роль, как образ Запада для Советского Союза.
Абсолютно верно. Причем еще в чем вся, так сказать, загвоздка? Россия не хочет конкурировать с этой ультралиберальной идеологией. Наша элита хотела в эту идеологию встроиться. Огромная часть нашей элиты, в общем-то, придерживается этой ультралиберальной идеологии. И эти люди возглавляют, там, я не знаю, многие финансовые ведомства у нас, очень сильны в средствах массовой информации, да, очень сильны в сфере культуры.
В сфере науки тоже.
Да, они присутствуют и даже занимают командные позиции. И им не удается убедить население. Население отходит от этих идей все дальше и дальше. Это бесит Запад. Я имею в виду не Запад, а именно скорее вот его идеологов. Вот. Потом еще, мне кажется, знаете, у России есть какое-то противоядие именно потому, что многие вещи, которые проповедуют сегодняшние ультралибералы, мы уже проходили с большевиками. Ну, например, отношение к литературе. Вообще, чем характеризуются радикальные такие насильственные идеологии и что их губит? Монополия. Как правило, они стараются установить монополию сначала в своей сфере, то есть в идеологии, в СМИ, в науке, да, только вот эта экономика по Фридману, да, значит, постепенно и на саму хозяйственную деятельность распространяется, да, когда фактически, ну, скажем, в компьютерной области Microsoft, что это монополия, Intel, который делал вот эти вот микросхемы, это монополия, да, а рыночная экономика и ультралиберальный капитализм, это разные вещи, рыночная экономика, это огромное количество деятелей, которые друг с другом конкурируют, да, идеал ультралиберальной экономики совсем другой, он сейчас, мы видим, это монополия, вот, ну, как это проявляется, интересно, вот, в литературе, да, помните, в советское время у нас в начале 20-х, 30-х годов было очень распространено вот это, значит, разделение. Пролетарские писатели. И буржуазные писатели.
Да.
Предполагалось, что они чувствуют по-другому, пишут поэтому по-другому. Пролетарский писатель может там что-то не уметь, он может там Пушкина не читал, но он каким-то внутренним путем доходит до правильного пути. Вот уже много лет на Западе существует такая потрясающая отрасль, называется women's writing, женское писательство, женское письмо. Его изучают, сравнивают с мужским, доказывают, что оно лучше, потому что вот женщина что-то такое, она чувствует, что мужчина не чувствует.
Ну, это да? Так и есть, наверное.
Ну, знаете, смысле. Ну, можно также говорить про пролетария, что вообще вот он жизнь видел, или, по крайней мере, видел ее 24 часа в сутки, а буржуазный он жизни не видел, или там видел ее из окна пролетки, да. Но на самом деле, как докажет вам любой филолог, литература есть плохая и хорошая. Вот.
Но,
кто ее пишет...
Имеется в виду, что женский взгляд, он более прогрессивный, как бы, более соответствующий.
Да, вот он...
ему,
ну, так же, как пролетариям приписывались самые ангельские свойства, вот, они и коллективисты, они и, значит, добряки по-своему, они и прозорливцы. Также и женщинам приписывается, что вот они какие-то пацифистки, да, значит, если бы были бы они у власти, не было бы войн. Ну, вот в итоге в Америке были три госсекретаря, если вы помните, так сказать, сменявшие друг друга, да?
Кондолиза Райс.
Сначала Маделин Олбрайт, потом Кондолиза Райс, потом Хиллари Клинтон.
Там был Колин вот, Пауэлл еще некоторое
ну,
время.
Ну, так сказать...
За вычетом.
Да, за вычетом его. Так вот, все три приняли непосредственное участие в развязывании трех страшнейших войн в истории США. Югославия, Афганистан, Ирак. Все три приняли активнейшее в этом участие. Вот. Но теория, так сказать, вот о женском пацифизме...
Ливия.
Да, она не заметила этого и пошла дальше. Ну и Сирия, на самом деле, там США сыграли огромную роль в том, чтобы там было вооруженных восстание. Вот. Кстати, вообще, касаясь, так сказать, отношения к женщинам, феминизма и прочего, это тоже объединяет большевизм с нынешним ультралиберализмом, потому что... Какая была окончательная цель, да, и большевиков, и ультралибералов? Как они рассматривали женщин? Огромный трудовой ресурс. Большевики, когда спрашивали, ну как вы обгоните западные индустриальные страны, у вас и так люди работают по 10 часов, да, и до 17-го года работают, откуда вы возьмете силу? Они говорили, а вот это женщин. Потому что в начале 20 века домашняя работа была очень тяжелой, намного тяжелее, чем теперь. Она практически отнимала все рабочее время. То есть мужчина работал на производстве, женщина работала дома. И вот если мы посмотрим на эти дома-коммуны, тогда под дома-коммуны отдавалось вообще лучшее помещение. Да? Вот сейчас об этом мало кто знает, но гостиница «Националь» в Москве и гостиница «Астория» в Питере. И это были так называемые дома советов, где, куда вот вселяли как раз эти коллективы, чтобы они там, значит, жили. Вот. Ну, другие строились специально под эти цели. Там вот дом на улице Орджоникидзе такой до сих пор сохранился.
Да-да-да.
В чем там был смысл? Значит, они живут вместе, мужчины и женщины. Дети рождаются планово, то есть, как правило, все спят в одной большой спальне, никакого там, естественно, деторождения быть не может. Ну, периодически разрешают в плановом порядке уединяться, появляются эти самые дети. Женщины их не воспитывают, потому что они могут привить всякие предрассудки, воспитывают профессиональные воспитатели, знающие, как обращаться с детьми, да. Вот, а женщины наравне с мужчинами работают на производстве, потому что кухня, три человека кормят 600, да, в большом чане варят там суп, кашу и так далее. Два человека обстирывают 1000 в фабрике прачечной. Вот так большевики хотели просто за счет более рационального использования ресурсов, мобилизации огромного женского населения, решить индустриальные проблемы. Почему это не сработало? Потому что жизнь в этих домах оказалась пыткой. Она была невыносима. Ну, например, в спальнях не было окон, потому что ночью надо спать, чтобы днем хорошо трудиться, правильно? А человек, такое непоседливое существо, он ночью иногда любит встать, зажечь свет, а там 60 человек спать, надо, значит, подойти к окну, посмотреть на капли дождя. Ему страшно там, в конце концов, да, в полной темноте.
Он может храпеть.
В общем, это пытка, да? Вот. И в итоге это не заработало. Но план такой был. И в более мягких формах он был реализован через вот эти обязательные отдачу детей в детские сады.
Правильно, я помню, прочее, что прочее. При Хрущеве была какая-то попытка возобновить это движение. Ну, создание каких-то общестоловыми.
Было, и вообще это как бы в идеологической основе большевизма. Мобилизовать женщин, избавить женщину от кухонного рабства. Помните это
да, конечно,
выражение?
Конечно.
Вот, что на Западе в этом плане? Это, в общем-то, в другой форме, но нечто похожее. В Microsoft, в других крупных фирмах женщинам предлагают отказаться от деторождения, заморозить их яйцеклетки, чтобы все было по плану, как в рабочей коммуне. Пусть они пока, вот, значит, активный возраст полностью отдают себя работе. Семья, в общем-то, абсолютно не является необходимостью, потому что будут деньги, можно будет нанять воспитателей там, и так далее, воспитателей профессионалов. Да. Вот, борьба с женской дискриминацией, посмотрите, какую она имеет форму в США. Она не выражается в том, чтобы женщинам давали пособия на детей или бесплатные детские сады. Американки, когда приезжают в Россию, до сих пор потрясаются и умиляются. Да? У нас есть ну, почти бесплатные детские сады. Да? В Америке этого нет. В Америке вы получаете, родив ребенка, если вы женщина, отпуск на один месяц за свой счет. То есть вам еще за это время не заплатят зарплату, да, а потом обратно на работу. Вот, то есть не в этом проявляется феминизм. А феминизм в чем? Женщина может быть летчиком-истребителем и убивать столько же бедных людей, сколько и мужчина, летящий в истребителе, да. Она может быть начальником. Женщины, как правило, очень часто бывают зверскими начальниками, да, потому что у них вот такой аккуратизм сделать именно так, как по инструкции, да. Она может заниматься какой угодно работой, наравне с мужчинами. То есть, фактически, это на самом деле открытая дверь к той же самой эксплуатации, которую не открывало полностью традиционное общество, которое считало, что вот женщине должны быть даны возможности заниматься семьей.
А вы считаете, предпосылка этого такая чисто утилитарная, то есть попытка использовать женский труд для каких-то высших целей в странах, где такой огромный приток миграции, где нет проблемы рабочих рук, где, наоборот, избыток рабочих рук, что так это уж важно ввести женщину в процесс производства?
Ну, смотря каких рабочих рук. Ведь, видите, Microsoft, они же предлагают замораживать яйцеклетки, оказывается, от семьи кому? Самым квалифицированным работникам, да, не тех, кого можно завести. Да. Но вообще, в принципе, идеал любого капиталистического производственника, да, это... неограниченный рынок рабочей силы, значит, то есть схема такая, продаем по всему миру и рабочих себе, рабочую силу набираем по всему миру, так, чтобы она друг с другом конкурировала, и конкурировала со снижением зарплаты. Если я могу за те же деньги, да, или за меньшие деньги взять работника из Индии, да, то я не буду нанимать тебя, вот, если он согласен работать.
Знаете, я с вами немножко поспорю. Мне кажется, если... Вот я несколько раз высказывал эту точку зрения, она, правда, вызывала разные реакции. Ну, правда, то, что и вы говорите, тоже вызывает, будет, наверное, разные реакции. А мне кажется, главная причина другая. Вот вы не произносили слово «глобализация», но все-таки она важная.
Конечно, да. Вот. А у коммунистов была своя глобализация.
Да, разумеется, я понимаю. Да. Вот поскольку есть идея глобализации, в чем смысл ее так вот очень абстрактно говоря? Люди... похожие, вот вы сами говорите, от интернационала, они как бы отрываются от своего отечества и приобщаются к некоторому глобальному какому-то
их можно сообществу. Менять. Их можно менять одного
да,
на другого.
Да, как бы к некоторому глобальному сообществу. И вот ответственности перед этим глобальным сообществом, его появление некоторой особой идентичности, оно превышает по значению связи человека с своим, собственной страной,
конечно,
своим отечеством. Значит, да. Что человека связывает с отечеством? Связывают отцы.
Язык,
нет, нет, привычки. Понятно, ну вот отцовство, да, то есть некоторый фактор именно не через соединение с матерью, потому что вот это вот материнские образы родины, они, как правило, имеют такое, ну, не военное, не мускулинное значение, да, вот.
Непатриотичное.
Непатриотичное, да, вот слово патриотизм, это именно...
Слово патер, отец.
Да, наши отцы воевали, как вот это, или деды даже, точнее, в основном воевали. И вот поскольку вот эта связь с отцами, она действительно то, что противостоит глобализации, нужно как бы сломать это отцовство, как некоторое некоторый важный социокультурный институт, как то, на чем держится вот этот мир, ну, условно говоря, вот Трампа, Путина и так далее.
Ну, не буду с вами спорить. И возвращаясь к большевистскому периоду, помните, это же в одном из рассказов Бабеля, да, пишет солдат Красной Армии о том, как, в общем, его брат убил отца, да, который остался верен Белой Армии. И перед этим, значит, отец пытал и издевался над попавшим к нему в плен его братом, а потом тот страшно ему отомстил. Отрыв детей от отцов и от матерей – это очень важная вещь и для большевизма, и для неолиберализма. Но ведь конечная эта цель какая? Создать рабочую силу, создать людей, которых можно перебрасывать из страны в страну. Мне недавно говорил один главный редактор нашего либерального такого журнала, он говорил, что в будущем люди будут выбирать страны, так как они теперь выбирают телефонные компании.
Да, да.
Где меньше налогов, где климат, может быть, мне сейчас подходит, где зарплата побольше. Это абсолютно идеальный вариант вот, для таких производственников.
Абсолютно,
да?
Точно. Вот. Очень хороший, яркий пример именно вот того, о чем мы сейчас говорим.
Да.
Здесь есть все-таки какая-то... Вот в данном случае мне даже приходится встать на сторону большевизма. Потому что в большевизме, что выгодно его отличало от этого глобализма?
Ультралиберализма.
Да, была какая-то идея солидарности через не национальной, но через идею народа, солидарности вот людей с простыми людьми. Здесь эта солидарность как бы ломается. То есть ты как бы возвышаясь до какого-то особого какой-то приобщенности вот к этому глобальному, не знаю, чему,
кругу,
сообществу, кругу, да, к элите там, ты отрываешь себя от тех людей, с кем ты вместе учился, там, работал.
Стану, значит, в этой ситуации в какой-то степени на защиту весьма несимпатичного мне ультралиберализма. Нет, у них тоже это есть. И какая была схема, да? Обама, помните, говорил, мы исключительные. Да, мы indispensable, то есть без нас нельзя, мы необходимы.
Угу.
Почему мы исключительны? Потому что мы необходимы.
Мы, имеется в виду Соединенные Штаты Америки.
Американцы. Это очень похоже на Советский Союз. То есть схема следующая. Мы исключительны не потому, что мы самые сильные, самые умные, у нас разные люди. Но мы сыграли в истории важнейшую роль. Мы прокладываем путь вот к этому глобальному сообществу, поэтому мы
авангард.
Народ-авангард.
Авангард,
да. Right. И так же был и советский народ, значит, не потому, что он лучше всех, тем более, что разные народы были в Советском Союзе, а потому, что он первый выбрал правильную идеологию. Вот, раз он ее выбрал, значит, он умнейший, потому что он сделал правильный выбор. Но, соответственно, внутри этого народа те люди, которые этому сопротивляются, вот эти самые белогвардейцы, священники, буржуазия, это самые плохие люди на земле, потому что народу выдалось такое счастье, а они ему сопротивляются. Так же и для Запада. Вот население Донбасса, или особенно их политические вожди, это отвратительные люди, это люди, которых можно безнаказанно уничтожать. Не потому, что они по-русски говорят. Аваков говорит по-русски. Да? Порошенко, если надо, по-русски говорит. Масса есть русскоязычных в антитеррористической операции.
Думаю, и в Америке...
Не потому, что они говорят по-русски, а потому, что они стоят на пути человечества к счастью. Вообще, схема репрессий, это нужно понять, схема репрессий большевистских, схема репрессий нынешних ультралиберальных, она следующая. Это не просто вот злодейство ради злодейства, да, вот просто какие-то кровожадные люди, такие мелодраматические злодеи, как изображают сейчас Сталина, да, и в западных СМИ, и в наших многих. Нет. Схема была следующая. Вот, счастье наступит скоро. Нас отделяет от него буквально тонкая перепонка каких-то предрассудков, каких-то отсталых людей. Убрать их.
Ну, то,
и что, все будет,
то,
и все будет прекрасно.
Сказать, я бы немножко редуцировал к простой довольно схеме. Самая кровавая идеология, которую когда-либо создавало человечество, это прогрессизм.
Конечно.
Начиная, даже не знаю с чего, даже начиная, ну не буду там древность, хотя там тоже можно найти что-то подобное, но безусловно начиная с 18 века. То есть вот когда появляется идея прогресса, что идея будущее, вот, во-первых, оно близко, вы совершенно правы.
Да, оно идеально.
Оно идеально.
Без единого пятнышка.
Есть те, кто его не понимает и не сознает, и препятствует наступлению этому будущему.
Это и есть консерватор. Да, это слово «консерватор» имело такой негативный оттенок в Советском Союзе, а сейчас оно впервые за многие годы приобретает негативный оттенок на Западе. До этого, раньше, вот conservatives, liberals там, и так далее. Совершенно нормальная часть общества, да, когда Запад был христианским, консерватизм понимался как необходимая антитеза, так сказать, да, вот партии развития, это были либералы, там в Британии потом лейбористы. Сейчас вот это слово «консерватор», оно сейчас обрастает таким количеством негативных вещей. Именно почему? Потому что мы стоим на пороге счастья. Какие консерваторы?
Я думаю, это немножко и по другой причине. Тут давайте, мы такой немножко уже пошел спор между нами, но я думаю, это не страшно. Понимаете, я думаю, потому что консерватизм показал зубы на 2016 году, вот во время, особенно в Соединенных Штатах, ну и не только, и во Франции, как мы видим сейчас, и в Германии. То есть консерватизм перестал быть таким, знаете, немножко плюшевым. Он ведь был очень удобен для элит. Конечно, консерваторы, особенно в Соединенных Штатах, время от времени протестовали там против определенных антихристианских норм.
Ну, слабенько так, не сильно.
Ну, в общем, все понимали, что это, честно говоря, в значительной степени уже политтехнология. Когда Карл Роуф построил избирательную программу младшего Буша на основании вот борьбы с легализацией однополых браков, и абортов, да, пролайф там и так далее. Все понимали, что это, в общем, скорее технология, чем... А тут вот вдруг действительно возник какой-то выплеск энергетики. К чему он привел, это другой вопрос, каким фигурам и так далее. Не будем на эту тему... Может быть, будем, но это уж не я, по крайней мере. Вот. Но, во всяком случае, то, что сам себе выплеск вот такой консервативного протеста был сильный, еще немножко и казалось, что он приобретет международный какой-то эффект. Некоторые даже почти что консервативные революции. Не случайно казалось, что за всем этим стоит страшная Россия, которая это якобы...
Якобы, все... да. Ну, так я вам скажу мою версию того, что происходило. На самом деле, просто ультралиберализм обрел такую силу, он получил почти монопольное положение в средствах массовой информации. Ему кажется, что вот победа окончательно так близка, что те люди, которые до этого казались не врагами, а ну, какими-то нейтралами, вдруг превратились во врагов. Да? То есть нынешний Запад, он требует полной лояльности. Ну, пример близкий нам с Украиной. Виктор Янукович. Это был абсолютно не антизападный президент.
Уж как минимум.
Он хотел с ними делать дела, грубо говоря, да, он предлагал им экономические схемы, которые, конечно, Западу были бы намного более экономически выгодны, чем то, что происходит сейчас, да, когда Украину надо держать на плаву кредитами. Вот, но Запад, будучи сейчас, я в этом уверен, управляем идеологией, а не интересами, от этого отказался. Он выбрал своих 100% идеологических союзников, таких людей, как Яценюк, таких людей, как Кличко, таких людей, как Порошенко, несмотря на огромные финансовые потери. И мне кажется, вот это одна из главных ошибок нашей элиты. Она часто говорит, вот на это они не пойдут, это им невыгодно. Ну зачем им отказываться от газопроводов из России? Ведь из России идет более дешевый газ, чем из Америки или из Норвегии. Да нет, откажутся. Откажутся по той же причине, по которой большевики в голоднейшие 19-е и 20-е год пошли на войну с Польшей, прорываясь в Германию. То есть, конечно же, вот план Тухачевского...
Польша сама напала, Киев там.
Но было как, Польша, значит, напала ради другой своей, значит, иллюзии восстановления Речи Посполитой в границах 1775 года. Это не получилось. А дальше уже Советская Россия, тогда еще не Советский Союз, в надежде поднять германский пролетариат, это был план, и это не скрывалось, это абсолютно честно говорил и Ленин, и Троцкий, и Сталин, и Тухачевский. Цель была, значит, пройти через Польшу и прорваться к собратьям немецким пролетариям, помочь им начать революцию в настоящей стране, готовой к социализму, в Германии.
Германия, да.
Вот. И когда это не получилось... Были потеряны же огромные людские ресурсы, куча денег. Ужасно, да? Казалось бы, надо было этих людей наказать, да, за меньшие поражения на внутреннем фронте расстреливали.
Имеется в виду Тухачевского, Егорова, там кто-то.
Сталин тоже участвовал. Никто из них не был наказан, хотя это был явный просчет. По какой схеме? По той же схеме, по которой не наказали никого из организаторов вторжения в Ирак в 2003 году в США. Хотя сейчас признано, что это была ошибка, и потеряли 4 тысячи одними убитыми, да, не говоря уже об искалеченных и о триллионе долларов растрат. Логика тут такая. Значит так, ребята, вы сделали все правильно по идеологии. Вынесли светоч мировой революции. Не получилось. Ничего, в следующий раз получится. Мы бы наказали вас, если бы вы не попытались. Вот это было бы преступление перед историей. А так все правильно. Вот, и, соответственно, наши чиновники будут все время удивляться, если они будут исходить из того, что Западом двигают только эгоистические интересы. А вообще, им двигает идеология.
В таком случае, понять. Вот какой вопрос. А вообще сохраняет ли для, вот, поскольку мы говорим о большевизме, как о глобализме, сохраняет ли какое-то значение прежнее различие социализма и капитализма? Что вот с вашей точки зрения, вот это вот там, ну, все-таки о свободе предпринимательства, я помню, бесконечно
разговоры
да. Свобода предпринимательства, как что-то главное, что есть на Западе, что отличает его от того Советского Союза, который, значит,
обратите году. Внимание, сейчас по свободе предпринимательства Запад все больше и больше уступает как раз и Китаю, и даже некоторым странам типа Ирана или Малайзии, да, там больше вот этого малого бизнеса, в том числе сельскохозяйственного. Если честно, я все больше и больше понимаю, что на самом деле капитализм и социализм существовали всегда. В любом обществе, да, человеком двигают какие импульсы? Желание обеспечить себя и семью, да, страх перед голодом, совершенно нормальное, страх и нормальное желание. И в какой-то момент включается желание послужить общине, да, получить уважение и так далее. Это два мощнейших импульса, которые христианство в свое время припрягло в одну телегу вот этого развития. То есть, обратите внимание, значит, с одной стороны, не укради, то есть не занимайся конфискациями, да. С другой стороны, не накапливайте себе богатство на земле, где моли ржа истребляют, а воры подкапывают и крадут. Накапливайте их на небе. То есть, обеспечить свою семью, работать, зарабатывать деньги нормально. В этом нет ничего плохого. Плюс, если ты можешь, и у тебя есть такая возможность, послужи обществу. Вот это одно мы можем назвать капитализмом, другое социализмом. Как только отрубается одна из этих лошадей, то есть как только мы, как в Советском Союзе, все обобществляем, у человека нет возможности заниматься благотворительностью, он все отдает государству, это один путь к неэффективности. Второй путь к неэффективности, когда наоборот, копи, не думая об обществе, это только вредно обществу и так далее. Тогда будут происходить те кризисы, которые происходят сейчас, когда, в общем-то, люди оказываются, ну, как раньше они были рабами явлений природы, там дождь пойдет, да, или засуха, так теперь они рабы вот этих колебаний, флуктуаций мировых рынков, да, которые сейчас так же непредсказуемы, как явление природы. То есть человек оказывается в нехристианском мире, в мире, где господствует или казарменное вот это принуждение, или наоборот, абсолютное накопительство, человек оказывается несвободным. Да? Казалось бы, он свободен копить сколько угодно, но бац, крушение рынков, да, или какая-то невыгодная рыночная конъюнктура, ты все теряешь. Понимаете, человек, на самом деле, оказывается рабом, как когда-то он был рабом силы природы.
Это все понятно. Тут есть вот какая одна сложная вещь. Дело в том, что и большевизм в своем особенно раннем варианте, раннем, подчеркиваю, варианте, 20-30-е годы, и в вот сегодняшний западный глобализм, я все-таки настаиваю на слове глобализм,
хорошо,
который действительно объединяет и либерализм. И...
Обратите внимание, они не любят себя называть.
Сейчас уже, знаете, пошло. Сейчас уже прижился.
Но вообще они не любили себя называть, потому что они хотели... Им казалось, что они придут к власти естественным путем. Угу. И не надо себя называть. Оно само, сформировавшись да, да. вокруг тебя,
ну, как только возник так называемый национал-популизм, вот как течение... нужно было как-то обозначить себя.
Что мы другие.
Что да. мы другие, да. И вот тут появилось слово глобализм, как в том числе уже и приемлемое слово для самоописания. Так вот, мне кажется, одной из его силы этой идеологии, это то, что он очень приемлем для интеллектуалов. Для интеллектуального класса, как я часто говорю. То есть большевизм ведь поднял интеллектуальный класс, этих инженеров, вписал их в это производство новое, индустриализацию, придал им огромное значение в обществе. Несмотря на то, что вроде бы поставил их в жесткие рамки
идеологические. Только не большевизм, мне кажется, уже скорее поздний Советский Союз. Ранний-то был очень для тогдашних инженеров
и репрессивен архитектор. Такой, вы думаете?
Я думаю, да. Я вам так скажу. Мне кажется, что нынешний глобализм, да, так же, как и большевизм, он, знаете, для кого хорош, особенно в общественных науках. Для доносчиков, начетчиков.
Не, ну это все вот. Понятно, это вы правы. Но если, допустим, посмотреть такую, там есть такая пьеса «Кремлевские куранты», по-моему, называется.
Да, Погодина.
Погодина, да. Помните, как вот человек, изобретатель, этот же инженер, как он там спичками торгует, как он не понимает.
Ну это очень, очень идеализированное представление.
Я понимаю, но и сегодня тоже, я уверен. По сути дела, вот сегодняшнее, мне кажется, западное вот такое...
Глобализм якобы...
Да, это, по сути дела, такие кремлевские куранты, Биг Бен такой.
Нет, нет, не соглашусь с вами, приведу массу примеров. Ну, насчет большевизма, это все-таки литературный персонаж, да, это часовщик у Погодина, механик этих курантов, это все-таки литературный персонаж. А насчет страданий настоящих творцов при ранних большевиках есть масса историй совершенно реальных. Например, великий архитектор Шехтель после 1917 года ничего не создал, хотя был еще совершенно на пике своего дарования. Почему? Потому что первым делом были прекращены все сделки с недвижимостью. А он работал вот в элитном секторе, то есть он делал очень хорошие здания на века. Ну, как здание Ярославского вокзала. Кстати, не обязательно частным заказчикам. Здание Ярославского вокзала абсолютно публичное место, да? Ну, как оно сделано, да? Видели эти барельефы с медведями, эти ручки, которые нельзя отвинчивать, потому что без них это уже будет не Шехтель, да? Вот. Да и масса других творцов, которые тогда пострадали, были вынуждены эмигрировать и так далее. Нет, все эти радикальные идеологии настоящим творцам, в том числе мыслителям в общественных науках, они очень вредны, они от этого страдают, потому что эти идеологии, они в первую очередь устанавливают монополию в сфере мысли, да? То есть они вводят новый язык кошмарный. Ну, большевики мы помним, да,
новояз.
Все эти... Да, совершенно верно, новояз по Оруэллу. У большевиков все эти промстрой, значит, интенсив и так далее, да. У нынешнего Запада, значит, нельзя говорить «женщина легкого поведения», а только «секс-работник», да. Нельзя говорить «низенький человек, которому брошен вертикальный вызов». Нельзя говорить «толстый человек, которому брошен горизонтальный вызов». Вот вся эта псевдомилосердная, да, псевдонаучная муть настоящих ученых, настоящих мыслителей, она возмущает, они от нее хотят уйти. Вот, и поэтому абсолютно не случайно, что в наших сейчас либеральных университетах, институтах считаются только те публикации, которые сделаны за рубежом. Потому что это как раз попытка вот этого идеологического
влияния. Я с вами согласен, завершая нашу передачу, потому что у нас уже подходит время к концу. Я с вами согласен, что, конечно, настоящим мыслителям, настоящим интеллектуалам любая подобная тоталитарная идеология
претит.
Но я призываю не расслабляться, я призываю бороться все-таки за интеллектуальный класс, вот людям консервативного склада, потому что это борьба, это именно борьба. Это не,
понимаете, не бесплодная борьба.
И не бесплодная, безусловно, но тем не менее требующая усилий, в общем, в том числе и наших передач, и многих других.
Если буквально за 10 секунд я скажу так, чтобы у наших слушателей не сложилось впечатление отчаяния, да, эта идеология пройдет, идеология глобализма. Так же, как ушли и забываются коммунизм и нацизм, она сгинет. Но перед тем, как сгинуть, она унесет, я боюсь, очень много людей. И вот наша задача сделать так, чтобы она унесла их как можно меньше.
Безусловно. Спасибо, Дмитрий Олегович. Напоминаю, что сегодня мы слушали передачу из цикла «Русская идея». Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Говорили мы о большевизме на современном Западе. У нас в гостях был обозреватель Международного информационного агентства России сегодня Дмитрий Бабич. До свидания, Дмитрий Олегович.
Всего доброго.
И у микрофона был политолог и философ Борис Межуев. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов. Прослушайте наше объявление. Выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись качества, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Дорогие слушатели, приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России», который состоится с 11 по 16 октября в деловом центре «Амбер Плаза». Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки впервые пройдет церковно-общественный форум «Голоса России». Традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские, фермерские и постные продукты. Место проведения Москва, деловой центр «Амбер Плаза», Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 11 по 16 октября. Время работы с 11 до 20. Вход свободный.